Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И с радостью приветствуем нашего гостя Андрей Альбертович Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей, не в первый раз уже в студии Радио «Вера». Очень
добрый.
Радостно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть у нас очень интересный и необычный информационный повод для беседы. В конце мая в пространстве вашем, в ваших мастерских, гильдии храмоздателей, открылась выставка-мастерская, вот так через дефис, лучших образцов современного церковного искусства. То, что сегодня называют модным словом коворкинг, если я могу это здесь применить. Mm-hmm. Вот для начала расскажите, что на самом деле открылось, что это за формат выставка-мастерская.
Ну, насчет выставка-мастерская, это я не знаю, кто придумал. У нас это звучит не так. Это не выставка, это именно собрание мастеров, потому что собираются мастера, и они творят. То есть вот это вот зарубежное слово «коворкинг», это на русский язык переводится как «собрание мастеров». Вероятно, так. Вот,
поэтому, ну да.
Да, ну, наверное. Мы, кстати, очень долго думали, как на русский перевести «коворкинг». Очень долго. Я не знаю, год, наверное. Никак не могли понять. Соработничество, сотворчество, там непонятно. Но суть вот у нас родилась вот такая идея, что нам надо собраться под одной крышей. То есть гильдия храмоздателей, которая существует, наверное, уже более 3 лет, это организация, которая, в которую входит... Это некоммерческая организация, ассоциация, в которую входит достаточно много, больше 30 различных организаций, мастерских, частных граждан, искусствоведов, журналистов, публицистов, священников... Отдельно Федор Конюхов, потому что его так много...
Его никуда не запишешь
в другие категории. Да, в какую категорию его отнести. Вот, короче говоря, такое вот большое количество очень, очень разнообразных людей, не только мастера, но и люди, которые заинтересованы в строительстве храмов, которых это волнует, которые строят храмы духовенства, попечители, кстати говоря. У нас очень много хороших, известных попечителей, одного из которых вы знаете замечательно, это Анна Витальевна Громова, к примеру.
Да.
Вот, человек, который вообще прикладывает какие-то колоссальные усилия.
Часто гость Радио «Вера».
Вот я поэтому и говорю, что вы ее очень хорошо знаете. Вот, и у нас возникло такое понимание, что мы, вот нашей гильдии храмоздателей, мы встречаемся, когда встречаемся вместе, мы понимаем, что нам не хватает не только общения, но нам не хватает совместных работ, нам не хватает совместных идей, обсуждений, послушать заказчиков, чтобы заказчики посмотрели все наши работы, а не конкретно только одного. И мы знаем и участвовали много лет в выставках в Манеже и в Гостином дворе. Помните, такие были выставки «Русь православная», да? Когда собирались со всей страны, собирались различные представители, деятели церковного искусства, была выставка, но она длилась там 3-4 дня. На этой выставке мало что можно было успеть сделать, общение краткое, но для всех важное. Сейчас этих выставок нет вообще, то есть общения никакого. Вот, и поэтому мы решили, что нам надо не просто быть в этой организации, все где-то в разных местах, но они вот числятся в этой организации,
а гильдии
храмоздателей, а собрать всех под одну крышу. Мы там немножко расчистили наше пространство и продолжаем его расчищать. Вот, двигаем администрацию, двигаем там какие-то наши, значит, какой-то наш сопутствующий технический персонал и освобождаем площади для наших членов гильдии. Они создают не только выставочное пространство, но и производственное пространство. И Таким образом, вот сегодня представлено там больше 30, по-моему, уже различных мастерских, коллективов или просто мастеров вот под этой одной крышей.
То есть это не выставка в том смысле, что она когда-то закроется. Это постоянно работающая такая вот именно мастерская, где эти, условно говоря, экспозиции представлены на постоянной основе, чтобы можно было приходить знакомиться всегда.
Да, и всегда видеть очень много чего находится в работе. Выставка постоянно меняющаяся, это. Но это не выставка, вот эта экспозиция, не знаю, как ее назвать, это, короче говоря...
Собрание мастеров.
Вот это собрание мастеров, оно постоянно меняющееся. Мастера те же, а то, чем они в данный момент занимаются, оно меняется. Потому что сделали, вот сейчас мы делаем в находку, в собор, который мы там построили, мы сейчас там делаем мозаики. Вот мы эти мозаики сейчас показываем. Через месяц они уедут туда, и их уже никто не увидит. Но будут другие мозаики будут в работе, люди будут приходить смотреть, что другое сейчас находится в производстве. И что самое важное для... для наших участников, это то, что к нам приходит, если приходит заказчик, он приходит к одному из нас. То есть он приходит, допустим, к Ярославу Стародубцеву, он приходит на примерку облачения. Но в этот свой приход он посмотрит еще оставшиеся 29 мастерских. Потому что он не может пройти мимо ювелирного, он не может пройти мимо резьбы по дереву, мозаики, архитекторов, макетов там, и так далее. Потому что все это все равно в любом случае это всем интересно.
Правильно я понимаю, что здесь речь не просто о том, чтобы собрать вместе под одной крышей разных мастеров, чтобы было, что называется. Здесь есть для вас некоторая, ну, более такая глубокая философская идея того, что храм, в принципе, в идеале должен создаваться некой одной командой, вот от фундамента до последнего там подсвечника.
Это то, о чем я говорю на протяжении последних 25 лет. То, что происходит в обычной истории, это за копейки где-то купленный проект, построенный непрофессиональными строителями, украшенный непонятно где взятыми художниками, получается вот какой-то совершенно вообще не, далеко не шедевр. А церковное искусство – это всегда... должно было быть лидерство определенное, да, то есть все лучшее, что мы видим в истории, оно создавалось или начинало создаваться в храме. Вот, и поэтому, конечно, мы считаем, что должны быть при создании храма должна быть именно вот такая команда. Собственно, у нас гильдия так и возникала. Она возникала из тех людей, кого нам удавалось собрать для создания храма. И это как раз и было самое главное, самое интересное наполнение храма под единым, так сказать, дирижерским руководством. Вот. И фактически мы эту идею вот закрепляем в нашем этом собрании. Потому что у нас очень интересно, даже есть открытие для нас. Казалось бы, мы уже знаем всех наших коллег, но мы их знаем поверхностно, как выясняется, даже мы, что уж говорить о наших заказчиках. То есть мы выясняем, что у нас есть какие-то интересные поиски, кто-то занимается какими-то вещами не под заказ, знаете, то есть все-таки люди-художники, они не только за деньги работают, они работают на идею. Вот, и это очень интересно. Так что вот я всех приглашаю, у нас по четвергам в 17:00 у нас такой день открытых дверей, каждый четверг.
А вот к вопросу об этом дне открытых дверей. То, что вы сейчас рассказываете, понятно, почему это может заинтересовать условного заказчика. А вот простому зрителю это что даст? Познакомиться вот с этими разными мастерскими?
Простой зритель, он может быть только тот, который интересуется в принципе церковным искусством или искусством. Просто простой зритель у нас там, не знаю...
Ну, простой, само собой, мотивированный.
Мотивированный, конечно. Да, и мы... Я не думаю, что каждый человек знает, как делается мозаика, к примеру.
Я не знаю, например.
Вот я тоже так думаю. Я не думаю, что...
Я знаю. Да, я видела.
Но вы продвинутый зритель.
Много раз.
Только мотивированный.
Дело в том, что у нас есть несколько вариантов мозаики. То есть у нас есть мозаика из натурального камня, смальта, там, золото, перламутр и так далее. То есть все совершенно...
Флорентийскую не делаете?
Флорентийскую у нас, к сожалению, не очень много, но делаем, конечно, да.
Пошел такой тонкий экспертный разговор.
Да, да, да.
Нет, я как раз очень расстроилась, когда увидела анонс, потому что я с удовольствием бы съездила и посмотрела, но когда я увидела, где это, вторая улица энтузиастов, я даже карту открыла и поняла, что я туда своим ходом не доеду никогда.
Ну, на самом деле, к нам...
Это не так далеко, на самом деле.
К нам пешком идти от метро гораздо ближе, чем пешком идти от метро до радио «Вера». Это я вас уверяю.
Это потом я там имел радость бывать, вот в мастерских. И это удивительный опыт, когда ты идешь по вот этой заводской территории, да. И там какие-то здания такие, ну, заводские, не очень такие живописные. Вдруг за угол поворачиваешь, там какой-то такой оазис.
Да.
Это вот гильдия хромоздателей. Это такое какое-то открытие происходит.
А входишь внутрь, вообще все.
Это точно, да.
Все да, меняется,
да, в другой
сознание,
мир, как
да.
будто бы, да.
Совершенно верно. И, кстати говоря, вот к вопросу о том, как нам добраться, вот именно по четвергам у нас в 16:40, то есть за 20 минут, у нас там есть такой мостик у платформы «Новая», железнодорожная платформа «Новая», и там встречает автобус наш. И поэтому добираться очень легко.
Я вот подумал о том, что когда заходишь в храм, ну, такой человек, как я, вот не разбирающийся в церковном искусстве специально, ты воспринимаешь храм часто как некий такой готовый единый объект. А вот на самом деле интересно разобраться, из каких элементов он состоит. Вот отдельно увидеть, просто узреть в этом единстве храма отдельно проект самого, проект архитектурный, роспись, мозаика, облачение. А что еще входит вот в это целостное церковное искусство?
Ну, у нас вот представлено, то есть, понимаете, все наполнение храма. То есть от проекта, его строительства, сам объем храма. Его украшения, иконостасы, росписи, полы, насыщение утварью, освещение, хоросы, бра, напольные всякие вещи, да, подсвечники там, и так далее. Дальше все мельче и мельче, там, облачение, ювелирные искусства, ладан. У нас из Петербурга отец Силуан Туманов у нас будет делать презентации, уже делал такие презентации, они у нас дегустации, дегустация ладана. Вот, знаете, то есть без наполнения ароматами вот такими, да, то есть благовониями, храма не существует. То есть это такая тоже составная часть, которую иногда вообще забывают и покупают какой-то ладан там первый попавшийся. Оказывается, все это гораздо более интересно. Звук. Да, то есть у нас сейчас представлена, к сожалению, только одна фирма колокольная, вот, но я надеюсь, что колокольный центр у нас сейчас представлен, петербургский. Вот, но возможно, что будут и другие представители. То есть в храме всего много. Вот мебель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Андрей Альбертович, вы вот все, что сейчас перечислили, и все это делается одной командой, насколько я понимаю, в идеале, в вашем представлении, все это очень напоминает философию эпохи Ар-Нуво или эпохи модерна, то есть когда любое архитектурное сооружение мыслилось как вот некий единый комплекс, вплоть до там дверных ручек, платьев хозяйки дома, там ее духов и флакончиков от духов, то есть все это входило в единый вот проект. Но если провести вот эту аналогию, мы можем к сожалению, очень в немногих местах увидеть, как это все было в исполнении, но там, где мы можем это увидеть, я, например, с трудом представляю, как в этом люди могли жить. Это все безумно красиво, все это замечательно, все это очень гармонично, все это во всех антологиях и фотоальбомах по всему миру растиражировано, но представить себе живого человека в этой прекрасной атмосфере существующего ежедневно, я могу с трудом. Что касается храма, наверное, это прекрасно, когда вот ваш идеал воплощен. Но я поймался на мысли, что, вот, скажем, у нас есть, предположим, имперские храмы, приблизительно вот в такой логике создававшиеся, как Исаакиевский собор. И у нас есть Троицкий собор Троицко-Сергиевой Лавры, который в XV веке был построен, а его убранство с XV до XVII века постоянно как бы вот пополнялось, трансформировалось. И если вот переходить на личности, в моем восприятии молитвенное состояние в Троицко-Сергиевой Лавре, в Троицком соборе гораздо быстрее приходит к человеку, нежели в Исаакиевском соборе. Вот нет ли риска, стремясь к идеалу, о котором говорите вы, не достичь молитвенного состояния?
У нас как раз именно такая цель. Потому что если вы считаете, что украшение храма – это насыщение его каким-нибудь блестящим золотом, какими-нибудь финтифлюшками и так далее, мы как раз с этим боремся. Как раз мы далеко не сторонники такого подхода. И если посмотреть храмы, которые мы строим, это в основном храмы достаточно аскетичные. За исключением, естественно, соборных и там каких-то, ну, таких отдельных храмов, там, не знаю, в которых, ну, требуется какая-то такая красота. Ну, допустим, в храм при детском онкологическом центре, вот в ФНКЦ имени Димы Рогачёва, ну, в детском храме делать аскетичный интерьер было бы как-то странно. Да? То есть их надо было подойти так, чтобы детям вселять оптимизм и радость. Вот,
а
и
что вы сделали там? Какую-то яркую роспись внутри?
Она я просто не был яркая. Там, к сожалению. Там такие фрагментарные мозаики, там такой райский лес. Сейчас мы, кстати говоря, райский лес делаем в ту самую находку, только мозаичный. Вот, у нас там такая очень деликатная резьба, сходите, по субботам туда допускают людей снаружи, он на закрытой территории, но по субботам туда можно попасть. Очень интересный получился такой детский храм, и просто вот то, о чем вы говорите, это надо найти вот это вот соотношение в оформлении храма, где не переходишь через какой-то кич, вот, чтобы вот церковное благоукрашение не переросло в кич. Оно, к сожалению, часто именно так и происходит. То есть вместо каких-то простых решений, красивых простых решений, считается, что можно купить нечто дешевое и блестящее, и это будет нормально, это будет хорошо, дорого, богато. Вот. Поэтому вот это как раз с этим надо бороться.
Ну, часто еще слышится в последнее время, в особенности в контексте вот программы 200 храмов там, и вообще всего, что в медийном пространстве говорится по поводу строительства новых храмов, часто упоминается такое словосочетание: надо вписывать в городскую среду. Вот у меня вопрос, а надо ли? Я вспоминаю сразу, вот когда слышу, вписывать надо в городскую среду, я вспоминаю Марфо-Мариинскую обитель и улицу Ордынка, и думаю, вот создатели этого потрясающего комплекса думали ли вписать в ансамбль улицы Ордынка свой храм? Я думаю, вряд ли им вообще это приходило в голову. Но вот...
Он вписан?
Ну вот абсолютно по архитектуре ни с чем не сочетающиеся на этой улице.
Сочетание и вписывание – вещи разные. То есть при работе над храмом на Краснопресненской набережной, вот мы работали с Володей Козловым, с архитектором, там были варианты вписывания вот в вашем понимании. То есть это не мы делали, это там делали какие-то другие люди. То есть на фоне вот сити проектировались какие-то пирамиды, какие-то стеклянные, там что-то, какой-то такой вот непонятный совершенно храм, якобы современный. Так вот, когда делали развертки и вписывали туда их вот эти вот стеклянно-металлические проекты, они терялись, их не было видно на фоне вот этих гигантских небоскребов. А когда мы вписали вот этот вот маленький храм Серафима Саровского, понимаете, о чем говорю, да, на Краснопресненской набережной, когда мы его поставили там, он вот такой вот к таким вот небоскребам, вот такой вот маленький вот к таким вот великим небоскребам, и он там является доминирующим. Вот это называется вписывание. Вписывание – это когда мы мчимся по набережной противоположной, и вот на фоне вот этого гигантского экрана небоскребов мы видим вот эту вот маленькую церквушку. Вот это вписывание. А когда ставят в парк какой-нибудь гигантский храм, тем самым создавая какой-то конфликт уже, закладывая конфликт с населением, вот это неправильно. То есть в парке храм должен быть размазанный, распластанный, чтобы его видно не было. Мы даже в связи с этим сделали несколько проектов подземных храмов.
А кто вообще у нас создает храмы? Я так полагаю, что далеко не всегда авторами проектов являются церковные архитекторы.
Совершенно верно. В этом вся и беда. В этом вся и беда, потому что очень много из этого вытекает различных негативных последствий. Первое – это то, что есть стереотип храма, такой квадратик высокий с главкой одной или пятью, там, типа покрова на Нерли, как обычно говорят, сделайте на мне покрова на Нерли, только пятиглавый. Вот, собственно, такие подходы. Но на самом деле это же крайне неудобно. То есть это маленький по площади храм огромной высоты, он дорогой в строительстве, дорогой в обслуживании, дорогой в эксплуатации. Если это еще в парковой зоне, то он там вот всех раздражает, понимаете? Зачем строить то, что раздражает людей? А есть примеры, которые не являются стереотипическими, стереотипными, да? То есть примеры древних храмов. Вот вы сказали о соборе Троицкой Сергиевой Лавры. Правильно, потому что это вот архитектура домонгольского периода, вот там 15-16 там, века, вот она более человеческая. Особенно домонгольского периода и вот, балканская архитектура. Там не гонятся за высотой, не гонятся за какими-то красотами на фасаде. Там создается молитвенное пространство. Вот это задача, которую не всякий архитектор может реализовать, потому что он для этого должен понимать, что он делает. Не просто взять СНИП, в котором написано, что престол должен стоять на расстоянии 2 метра от там, этого самого, от иконостаса и так далее, то есть какие-то там габариты. Это все не поможет спроектировать. Спроектировать поможет только знание, понимание, что там происходит в храме, как организована служба и какое нужно создать пространство, атмосферу, обстановку.
Но ведь сейчас зачастую храм, в особенности в городских новых микрорайонах, является не просто храмом, но еще и каким-то таким социальным центром. Поэтому в последнее время, насколько я понимаю, строится сразу храмовый комплекс, где должно быть место и для церковно-приходской школы, там и для лектория, и еще какие-то помещения. И зачастую это все загоняется в одно здание. Это тоже должен церковный архитектор непременно строить? Или это все-таки светский архитектор в состоянии, если вычленить пространство храма непосредственно, вот все, что касается остальной инфраструктуры, или это тоже?
Ну, я не видел хороших примеров, когда это делали не церковные архитекторы. Могу сказать о опыте наших различных мастерских. Во-первых, мы проводили конкурс, всемирный, как это называется, международный конкурс с Союзом архитекторов и с ФХУ, и гильдия храмоздателей это была устроителем этого конкурса, на проект вот такого храмового комплекса, в котором все находится в одном здании, включая храм. Так как это все находится в одном здании, включая храм, храм является доминирующим по значению, по центрообразованию, скажем так, этого комплекса, но не является доминирующим по площади, то в любом случае это должно быть сделано церковным архитектором, потому что иначе все это развалится. То есть храм будет отдельно, это отдельно. Вот в Даниловом монастыре сейчас центр строится, патриарший молодежный центр. Вот там храм проектировал один человек церковный, Дмитрий Соколов, а весь комплекс проектировал человек светский, но воцерковленный. Тут, кстати говоря, очень тоже важная вещь. Он хоть и светский архитектор, и у него нет церковных построек, но вот они нашли взаимодействие. Если бы они не нашли взаимодействие, то вообще вот точно развалилось бы все, потому что маленький-маленький-маленький храмик на фоне огромного сооружения со всякими многофункциональными молодежными там штучками. Вот, а сейчас вот мы, ну, правда, сейчас там немножко заглохло с самим строительством, вот, но когда мы занимались интерьерами, интерьеры решены просто столбы и стены, там интерьеры никак не решены. И когда мы начали заниматься интерьерами, мы поняли, что вообще-то мы можем в эти простые, современные по своим конструкциям и планировкам интерьеры, мы их можем превратить в абсолютно церковные, без всяких арочек и там, знаете, вот привычные. Церковные, значит, арочки вот должны быть. Это ошибка, на самом деле. Так не должно быть.
Вот смотрите, вы так интересно рассказали про этот маленький храм преподобного Серафима Саровского на Краснопринцевской набережной, который неожиданно, ну, может быть, для кого-то неожиданно, для вас ожидаемо, стал, ну, если угодно, такой доминантой смысловой на фоне большого Москва-Сити. Мы часто вспоминаем, что в средние века храм был смысловой доминантой города. И архитектурный доминант, и смысловой доминант, и вся жизнь выстраивалась вокруг вот храма и ратуши. И это в этом был символ. И в этом был не только архитектурный, эстетический смысл, был смысл духовный и общественный в том числе. Но мы говорим об этом как воспоминание о Золотом веке. Вот в средние века было так, а сегодня, конечно, все же другое. И даже у нас в этой студии были беседы, когда мы говорили со светскими строителями, которые социальные проекты осуществляют, и приходили к выводу, что, наверное, сегодня самое такое смысловая доминанта – это, может быть, детская площадка в центре большого жилого комплекса, но все-таки что-то такое доброе, понятное для людей детское. А я вот сейчас слушаю вас и думаю, может быть, мы вправе рассчитывать, что в каком-то смысле в наше городское пространство и храм все-таки возвращается как смысловая доминанта, которую не надо вписывать куда-то, вот куда-то внедрять, а которая, появившись сама, вокруг себя будет организовывать смысловое и архитектурное пространство. Такое возможно?
Совершенно верно. Я как раз примерно об этом и говорю. Вот тоже надо все-таки, наверное, пригласить и вас пригласить к нам все-таки доехать. Да, авиамоторный. И мы покажем вот макеты этих комплексов, которые призваны стать именно вот таким центром определенных микрорайонов. Причем без, я еще раз подчеркиваю, без высотных и масштабных таких доминирований. Бороться с этой застройкой по масштабам бесполезно. Это 100% проигрыш. Поэтому нужно бороться с помощью красоты. Не высоты, а красоты. Вот, потому что все это никому не нужно, что самое главное. Эта высота никому не нужна. Она только затратная. А храм, он становится доминантой за счет своих очень точно найденных пропорций и правильной композиции планировочной. Тогда он должен стать архитектурным шедевром. Если он им не станет, то тогда он не будет центром притяжения. Безобразное не привлекает.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами с вами Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».